говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В этом выпуске радиожурнала поговорим о фильмах Каннского фестиваля и первой выставке Московского мультимедийного фестиваля Дмитрия Пригова. В рубрике Дмитрия Савицкого «Джаз на свободе» прозвучат композиции Гила Эванса и Джеки Маклина. А начнем этот выпуск с воспоминаний о мае 88 года. Я не оговорился, не мая 68-го, который вспоминают ветераны уличных боев в Париже, а изрядно забытых ныне московских событий 88-го, в каком-то смысле полные противоположности бунта французской левой молодежи. Та стремилась разрушить буржуазное общество, а радикалы в Москве 88-го мечтали построить капитализм. Впрочем, тогда на транспарантах писали не о капитализме, а о демократии, гуманизме, гласности, правах человека. «Демократия и гуманизм» — так назывался подпольный семинар, благодаря которому и появилась первая в СССР оппозиционная партия «Демократическая». Союз. Учредительный съезд ДС, страшно напугавший и без того одуревшее от горбачевской неразберихи начальство, продолжался три дня – 7, 8 и 9 мая 88 года. Вспоминая события этих лет, я думаю, что именно в мае 88-го произошел перелом, после которого стало ясно, что брешь в советском корабле залатать невозможно. На днях я перечитывал мемуары Валерии Новодворской «Над пропастью во лжи», книгу яростную, бескомпромиссную, полную интереснейших исторических фактов и весьма актуальную. Нынешние оппозиционеры во многом похожи на неформалов 80-х, но еще заметнее сходство их оппонентов. Сегодняшние власти реагируют на оппозицию с такой же чрезмерной яростью.
Почему год действовал семинар «Демократия и гуманизм»? Потому что даже в это время люди еще не готовы были к созданию политической партии, морально не готовы. Во-первых, очень боялись, а во-вторых, не знали, зачем это нужно, вплоть до того, что предлагали опрос общественного мнения провести, а нужна ли народу еще одна партия, или хватит той, что есть. И только в 88-м году удалось создать оргкомитет и сели писать программу. Мы ездили в Петербург представлять эту программу. А там среди неформалов тоже началась паника. Один неформал встал и сказал, что если мы создадим другую партию, то не факт, что какой-нибудь летчик не поднимется над АЭС и не бросит туда бомбу. Весьма странное предположение, что создание другой партии могло бы вызвать такой эффект. Но это просто доказывает, что люди не мыслили этими категориями, что им это казалось чем-то абсолютно невероятным. И мы тогда разослали эту программу во все регионы с указанием, что люди, которые готовы вступить в такую партию, чтобы они приезжали на съезд. Ну, естественно, на съезд приехали не только те, кто хотел вступить в партию, приехали и те, кто хотел еще потусоваться. В общем, из 100 участников съезда в партию в конечном итоге вступили только 50 человек. Партия начиналась с 50 человек. Ну, конечно, нам чинили всякие препятствия, но препятствия на сегодняшнем уже уровне. Если бы на советском, то, как они обещали вначале, обнося всех членов оргкомитета бумагами от прокуратуры, 64-я статья за проведение съезда, то есть государственная измена, и все. И 15 лет, и никакого съезда бы не было. Но это был уже Горби, наш добрый Горби. Он действовал примерно так же, вот как действует сейчас Путин. Там разогнать, не дать помещения, но все остаются живы. Даже, пожалуй, было помягче, потому что можно было и сутки дать, но тогда не давали. Просто на второй день часть провинциальных делегатов выслали из Москвы с формулировкой, что они приехали заниматься в Москву проституцией. Самое интересное, что это были не девочки, а мальчики. Там описано, как проходил съезд в моей книжке «Над пропастью во лжи». Да, это действительно было что-то неслыханное и невиданное. И корреспонденты не влезали в квартиру, и по 6 этажам, по всем лестницам этого дома стояли агенты КГБ. и внизу автобусы с войсками. Войсками был дом окружен. Видимо, они исходили из того же, что неформалы, что Москва может сгореть, что происходит что-то сверхъестественное, может, и жизнь на планете Земля не уцелеет. Они относились совершенно неадекватно все к этому феномену, как народ, так и власть.
О бурных событиях, которые предшествовали Первому съезду Демократического Союза, Валерия Новодворская пишет в книге «Над пропастью во лжи».
Маленький безоружный семинар вызвал у властей не менее сильное раздражение, чем христианские мученики у римских императоров. 23 февраля мы собрались на демонстрацию антиармейского характера, распространили соответствующие листовки и собрали для митинга все пацифистские силы Москвы. Разгон 23 февраля был самым впечатляющим. Забрали даже какого-то шутника с плакатом «Пейте соки и воды». Женю Дебрянскую при задержании ударили кулаком в лицо. Меня били головой об машину, а в машине бросили на железный пол и били об него. Впрочем, при шубе и шапке я вышла из этой переделки слегка ощипанная, но вполне живая. Мы ухитрились остановить движение. Милиционеры ИГБ задержали около 70 человек. И многие прохожие пытались защитить избиваемых демонстрантов, особенно девушек. После этой акции в ЦК КПСС состоялось особое совещание по поводу семинара. Было решено судить сначала по 166 статье Административного кодекса «Неразрешенное мероприятие, штраф до 30 рублей». Так что в конце февраля нас уже потащили в суд. Поскольку это был первый политический суд перестройки, нас почтили своим присутствием диссиденты. Сзади сидели гэбисты и следили за порядком в судопроизводстве. Судья Митюшин настолько испугался наших дерзких ответов и хулы на советскую власть, которую мы ухитрялись вставлять даже в анкетные данные, что заявил: «Не буду я судить этих антисоветчиков», и ушел в свою комнату на 2 часа. Еле-еле его оттуда извлекли гэбисты и заставили отработать жалование. 5 марта разогнали наш комплексный митинг на Октябрьской площади. Митинг антисталинский, но с идеологической агрессией в адрес всей системы. Я дала пощечину гэбисту, руководившему разгоном, и еще ухитрилась бросить листовки из окна автобуса. Во многих отношениях семинар, а потом ДС, ломали биологический стереотип поведения зайца и волка. Заяц должен убегать, а волк догонять. Мы же отказывались убегать. Мы просто бросались на волка, чего зайцу по штату не положено. Часто волк от неожиданности пускался сам на утек, или у него пропадал аппетит. До решения вопроса с уголовным делом я успела швырнуть с Женей Дебрянской невероятное количество листовок с балкона кинотеатра «Россия». Гэбисты очень рассвирепели. Моей головой пересчитали все ступеньки лестницы, ведущей в фойе. Мы с Женей так дружно и весело сопротивлялись наряду из 108-го отделения милиции, что им пришлось прислать еще 5 человек. Сеанс мы сорвали на час, потому что зрители выскочили из зала с пригоршнями листовок и стали нас защищать. Меня потом администрация России просила почаще приходить с листовками, потому что их кинотеатр приобрел после нашей акции невиданную популярность. На завтра от судьи Одинокова из Фрунзенского суда я получила свои первые 15 суток, а Женя Дебрянская — первую 1000 рублей штрафа из многих и многих, которые суждено ей было заработать в ближайшее время.
Евгения Дебрянская больше не занимается политикой. Она выпустила 2 книги прозы, увлеклась клубным бизнесом, а на вопрос «Чем ты сейчас занимаешься?» отвечает точно героиня Трумана Капоте: «Путешествую».
Май 88 года и особенно вот съезд Демократического Союза, это для меня означало приближение к мечте. Потому что мы постоянно говорили о том, что Россия должна акцептировать европейский путь развития, должна приблизиться к Европе и стать собственной Европой. А за границей всегда была для нас того времени. Если уж не раем небесным, то уж раем земным, это точно совершенно. Съезд сам по себе, это был вот такой вот прорыв именно вот в мечту.
Как этот съезд выглядел?
Нищим, хотя очень пассионарно. То есть все были нищие, то есть никакого съезда в таком смысле, как вот принято это говорить, не было. Съезд состоялся в маленьких квартирах, все это, конечно, ужасно убого и нище, но все мы были безумно радостны.
Но не только нищие, но это было ощущение клетки, вокруг которой скачут звери, потому что ведь перерезали провода, стояли кругом подслушивающие устройства, стояли стукачи.
Да. Машины КГБ стояли просто по улице Рычаговой. Я помню, что для моих соседей, которые ничего никогда не видели, вот такое наличие машин, вот такого внимания, для них это было равносильно, я не знаю, может быть, ковровой дорожке в Каннах. То есть они просто все высыпали смотреть вот на этот эскорт, который сопровождал нас.
Мне кажется, было очень много смешного тогда, было очень много смешных и нелепых историй.
Но вообще, в принципе, жили-то мы ведь очень-очень весело, потому что в Совок для нас это ведь как во сне, понимаешь? Вот ты мог повернуть за угол, а вместо дома там яма могла оказаться, или вообще ничего не оказаться. То есть в Совке надо было быть всегда готовым, ну, бог весть к чему. Поэтому вот для меня, конечно, та жизнь, это на самом деле какой-то очень и очень яркий сон. Ужасный, может быть, но очень-очень яркий. Конечно, было безумно много всего, и пьянство беспробудного, и веселье. И в то же время вот мы создавали партию.
Женя, твоя первая книга вышла через 10 лет после этих событий. Для тебя, как для писателя, эта эпоха имеет какое-то значение?
Да, конечно, безусловно. Вот я еще раз повторю, что в Совке не было ничего. Не было ни духовности, и не было таких вот, ну, просто обычных, очень удобных радостей, которые вот сейчас давит нам, да, западная цивилизация. То есть не было ничего. То есть вы были один на один с самим собой. Ну, а тут уже зависело, в принципе, от вас, от ваших внутренних ресурсов. Способны вы на прорыв, на подвиг, на радость, на безумие. Понимаете, это было сопряжено с молодостью, с юностью, конечно, с безумием, с мечтой, с любовью. Ведь было очень много любви.
Женя, вот сейчас, ведь история каким-то образом повторяется. Точно такие же диссиденты собираются в квартирах, точно так же милиция их атакует, разгоняет марши несогласных. Как ты смотришь на это с сегодняшней своей позиции удовлетворенного человека?
Знаешь, ну, наверное, у каждого свой путь. То, что Россия потихонечку все-таки приближает, ну, особенно Москва, конечно, это совершенно европейский город уже. И вот то, о чем мы мечтали, я могу это потрогать. Да, я езжу в хорошей машине, я езжу за границу, я отдыхаю на разных морях. То есть очень много пространства, куда можно ехать, двигаться и так далее. А дальше уже встают твои личные проблемы, насколько ты можешь себя реализовать. И для меня это намного важнее сейчас всевозможных политических движений.
Когда ты смотришь на этих людей, которые как бы осуществляют вот этот ремейк конца 80-х, тебе жалко их? Тебе кажется странным, что они занимаются этим в обществе, которое, ну, в общем, отвечает вот тем представлениям нашим о мечте?
Ты знаешь, мне их не жалко. Ну, я на них вообще никак не смотрю. В поле моих интересов, зрения их нет. Ну да, вот они выходят на улицы, они протестуют. Ну да. Но я уже не выхожу на улицу. Я еду куда-то на Индийский океан.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Воспоминания о мае 88 года. Первый съезд ДС. Партийная программа, принятая на учредительном съезде Демократического Союза, выполнена почти полностью, выполнена с опережением, но со странными перекосами. Проще оказалось распустить весь Советский Союз, об этом в 88 году и не помышляли, а вот создать профессиональную армию не получилось и через 20 лет. Власти СССР, а затем и России, не отдавали должное авторам программы Демсоюза и не признавали их статуса политиков, и тем не менее выполняли их требования, шаг за шагом демонтируя систему. В своих мемуарах «Над пропастью во лжи» Валерия Новодворская вспоминает, как рождалась первая программа ДС.
О том, что нашей целью является изменение общественного строя, было написано несколько раз для слабоумных открытым текстом. В области политической мы с Лукашовым закрепили парламентаризм, многопартийность, закопали все советские конституции, я попыталась еще повыкидывать все советы, но их, увы, тогда еще оставили. В военной сфере мы декларировали профессиональную армию и на время перехода альтернативную службу. В области внешней политики мы расформировали Варшавский блок, сократили односторонние вооружения, порвали с Кубой, Китаем и Кореей. С СССР мы расправились как повар с картошкой. Мне и Жене Дебрянской, как главным западникам, этого было мало, но пока пришлось этим довольствоваться. Мы отменили смертную казнь, распустили КГБ, отменили сексотство и кучу статей Уголовного кодекса. Все на нас смотрели с плохо скрываемым испугом, словно говоря: «Эх, забубенные ваши головушки, сгинете, и никто косточек ваших не сыщет». Программа была целым подарочным набором для страны, а власти просто обязаны были нас вязать. Мы же готовы были не дожить до съезда, но не уступить ни одной буквы.
Из тех, кто начинал Демократический Союз, из тех, кто входил в оргкомитет, в строю пока осталось только я.
А сколько было человек приначально?
Вначале было 15 человек, но активно писали программу Саша Лукашов, Юрий Скупко, Виктор Кузин, Игорь Царьков, Дмитрий Стариков. И они или бросили дело, или изменили свои взгляды. И из первоначального состава партии очень мало кто остался. Дай бог, чтобы десятка, два или три человека.
Первые расколы в Демократическом Союзе начались уже в конце 88-го, но тогда, в мае, перед съездом, было не до внутренних разногласий. Не окажутся ли все участники съезда за решеткой? Такой вариант был вполне возможен. Валерия Новодворская вспоминает.
За два дня до съезда прокуратура развела бешеную деятельность и попыталась вызвать всех членов оргкомитета. К ним никто не пошел. Мы их не видели в упор. Тогда они попытались посетить нас на дому. Их не пустили. Ко мне они явились прямо на работу. Выгнали из отдела моих коллег, заперли двери и потребовали подписать некий бланк загадочного предупреждения о том, что съезд антигосударственной партии будет иметь для организаторов непредсказуемые последствия. Устно мне объяснили, что они даже не знают, по какой статье нас будут судить. Скорее всего, по 64-й «Государственная измена». Я расхохоталась им в лицо и послала их додумывать этот вопрос, который, впрочем, имел интерес только для них. На отдельном листе я им написала, что несу всю ответственность и за создание партии, и за ее программу, а на государство и его мнение, а также на весь набор карательных мер мне наплевать. «Расстреливать вас надо», — бросил прокурор, и они удалились.
Третий день съезда первой оппозиционной советской партии должен был проходить в доме, где я тогда жил, даче диссидента Сергея Григорьянца в подмосковном поселке Кратово, редакции подпольного журнала «Гласность». В начале мая я уехал в Ленинград, а вернувшись, обнаружил, что дача разгромлена после того, как Сергей Григорьянц пригласил членов партии, бросивший вызов КПСС. Дом в Кратово взяли штурмом милиция и КГБ, все было перевернуто вверх дном, редакционные материалы конфискованы, а часть наших личных вещей просто украли. Андрей Бабицкий, который тоже работал в редакции «Гласности» и жил на даче в Кратово, вспоминает.
Знаете что, я помню, что, во-первых, было солнышко. И после вот всего этого кавардака, который устроили, значит, менты, проводившие этот обыск очень грубо, сбрасывавшие на пол всю бумагу, после их ухода на дачу был настоящий погром. Ну вот уже после этого момента начались какие-то забавные приключения, в частности, когда кто-то был арестован, мы поехали в Раменскую прокуратуру, и у нас с собой был щенок Сенбернара, огромная собака, за которой я как раз в этот момент присматривал, и мы сидели в Раменской прокуратуре, по-моему, Григорьянца как раз задержали, и мы поехали выяснять, сколько его будут держать, где держат. И несчастный щенок, во-первых, после этого стресса, когда на даче хозяйничали какие-то незнакомые хамы, а во-вторых, после долгих часов, проведенных в прокуратуре, он не выдержал и, значит, нагадил прямо там, в прокуратуре. Ну и, в общем, как-то мне было неудобно. Я помню, что ничего лучшего я не придумал, кроме как взять половик и просто накрыть аккуратно вот собачьи экскременты. Потом по этому половику ходили люди, и под половиком некоторая каша образовалась, которая по ходу дела, вот час мы сидим, два, и это потихонечку все начинает по коридору расползаться, расходиться в разные стороны, и запах стоит чудовищный. Ну вот у меня тогда появилось ощущение, что, ну, хоть какая-то частичная компенсация за погром имеет место быть, да, что вот мы там с щенком обосрали прокуратуру.
Казавшиеся в 88-м году фантастикой предложения, сформулированные в первой программе ДС, очень быстро становились реальностью, открыли границы, распустили КПСС, рухнули СССР и Варшавский блок. Партия Валерии Новодворской, которая впервые заявила о возможности и необходимости всех этих перемен, ничего от них не выиграла.
Почему Демократический Союз, который был достаточно большой. После 91-го года он стал такой маленький, а после 93-го еще меньше. Потому что люди отчаялись, у них опустились руки. Они увидели, что народу не нужна свобода. И что народ наш капитализм в упор не видит. И что это можно делать только силой, а чего даже Ельцин не смог. И силой нельзя заставить жить при демократии. Вот этого мы, конечно, не ожидали. Мы не ожидали, что в КПРФ вообще кто-нибудь вступит после того, как людей перестанут заставлять. И что это КПРФ будет гораздо многочисленнее демократических партий. Мы не ожидали, что народ будет требовать социалку в такой форме, как он потребовал в 93-м году. Мы многого не ожидали. Демократический союз победил, но, как всякая победа, эта победа оказалась пировой. А если горстка людей, опередивших свою эпоху, пытается тащить эпоху за собой. А у нас, наверное, в России идет не 21 век, а все еще то ли 17-й, то ли 18-й, судя по отношению к Путину. Мы вообще не ожидали, что люди способны на такие вещи добровольно. Мы-то думали, КПСС – это насилие, это принуждение. КГБ, КПСС – людей принуждают. Как только их перестанут принуждать, они немедленно бросят все эти коммунистические цацки. Они немедленно встанут с колен, счастливые и свободные, и будут строить здесь свою Америку, свою Голландию, свою Великобританию. Им просто не дают, а они хотят. А потом выяснилось, что они этого не хотят, и что власть производная от народа, и что этот народ совершенно свободно после Ельцина способен избрать Путина.
В день юбилея Демократического Союза на партийном сайте появилось воззвание «20 лет свободы», подписанное Валерией Новодворской.
20 лет мы воюем с тоталитаризмом, автократией, советскими стандартами, рабством, коммунизмом, чекистской диктатурой, милитаризмом и государственной ложью. 20 лет мы стоим на страже демократии, либерализма, гуманизма и других общечеловеческих ценностей, упорно отвергаемых холопствующим большинством. Еще не поздно. Мы приглашаем народ под наше знамя, тот самый триколор, который мы вынесли на площади еще в 1988 году, чтобы вместе бороться за достойное капиталистическое будущее, за то, чтобы Россия стала частью Запада.
На «Волнах свободы» мы вспоминали московский май 1988 года. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» поговорим о фильмах Каннского кинофестиваля и выставке Дмитрия Пригова в Москве. После рекламы и сводки новостей.